Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Международная дискуссия в ООН и за ее пределами, нужно ли бороться с глобальным потеплением, и если нужно, то как? Перестрелки в зоне грузино-осетинского конфликта. Кто виноват в новой вспышке вражды? Первая неделя работы правительства Виктора Зубкова. Помогут ли ускорить развитие страны советский стиль руководства и строгие накачки подчиненных? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 27 сентября.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
В Вашингтоне сегодня открывается совещание ведущих экономических держав по энергетической безопасности и изменению климата с участием ООН и еще 17 стран. В начале этой недели в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН уже состоялся саммит по проблеме глобального потепления. Смысл обеих конференций – запустить процесс, в результате которого разные страны мира могут договориться о ключевых элементах своего экологического поведения после окончания срока действия Киотского протокола, который истекает в 2012 году. Речь идет, если говорить грубо, о подписании нового глобального соглашения по рамочной конвенции ООН об изменении климата. Подробнее о проблеме и о методах ее решения корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Сначала генеральный секретарь ООН, обращаясь к лидерам государств, заявил, что время для сомнений миновало, и призвал к срочным мерам ради спасения будущих поколений от разрушительных последствий глобального потепления. Затем на третьем ежегодном клинтоновском форуме «Глобальная инициатива» бывший вице-президент Соединенных Штатов Гор заявил, климатический кризис не может быть ликвидирован только действиями той или иной личности или того или иного бизнеса. Необходимо изменение законов и политики. Необходимо новое соглашение. Сейчас в Вашингтоне проходит созванное президентом Бушем двухдневное совещание, в котором обсуждается проблема глобального потепления. Каковы позиции сторон? Вот мнение президента Арлингтонской исследовательской организации «Проект политики в области науки и сохранения окружающей среды» Фреда Зингера.
У проблемы есть научный аспект и экономический аспект. Что касается научной стороны вопроса, то многие страны Европейского Союза и многие ученые разных стран считают, что главная причина глобального потепления – человеческая деятельность. Поэтому, изменив эту деятельность, можно остановить изменение климата, взяв под контроль эмиссию парниковых газов, прежде всего углекислого. Однако другая группа ученых и многие другие государства, включая Соединенные Штаты, не считают, что именно человеческая деятельность виновна в потеплении климата. Они опасаются, что любые попытки ограничения эмиссии нанесут огромный ущерб экономике вообще и уровню жизни людей в частности, особенно людей с низким доходом. Чем объяснить столь полярные точки зрения? Ученые, обвиняющие человека, обосновывают свою позицию компьютерной моделью климатических изменений. Несогласные с ними ссылаются на фактические данные, засвидетельствованные в течение всей истории человечества. Эти данные не подтверждают, что именно воздействие углекислого газа влияет на климат. Когда-нибудь истина будет установлена, но до этого, к сожалению, серьезный ущерб экономике может быть нанесен антиэмиссионными законами, которые нам сейчас пытаются навязать. Это был американский эксперт Фред Зингер. Президент Буш выступает за добровольно взятые на себя каждой страной детальные обязательства по снижению выброса вредных газов в атмосферу без ущерба для своей экономики. В Соединенных Штатах многие корпорации уже действуют в этом направлении по собственной инициативе. Позиции сторон характеризуют два противоположных мнения. Одно выразил специальный помощник министра иностранных дел Великобритании Джон Эштон.
Я думаю, добровольные действия по снижению парниковых газов – это как добровольные действия по снижению скорости автомобиля. Это не работает.
Однако Джон Марбургер, советник президента Буша по науке, считает, что нельзя с ножом к горлу навязывать другим свое мнение. Не существует всемирного правительства, всемирного диктатора, который бы приказал людям, что делать. Однако все участники дискуссии уверены, что без помощи Соединенных Штатов и Китая реальный прогресс в вопросе глобального потепления вряд ли возможен. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Основное различие между двумя встречами в Нью-Йорке и Вашингтоне мой коллега Алан Давыдов попросил разъяснить сотрудника Вашингтонского института American Enterprise Кеннета Грина.
Саммит в стенах ООН идет по стопам Киотского протокола. Его участники желают, чтобы на переговорах в рамках ООН были одобрены контроль за выбросом парниковых газов и торговля квотами на этот выброс. Встреча под патронажем Джорджа Буша – это попытка убедить участвующие в ней страны в необходимости добровольно и самостоятельно принять собственные комплексы мер за рамками ООН и затем определить способы, с помощью которых эти страны могут добиться этих целей. Так что оба мероприятия воплощают различные подходы к достижению одной и той же цели – сокращению выброса парниковых газов. В Вашингтон для участия в совещании подобного рода впервые приглашены такие страны, как Китай, Индия, Бразилия. Что это принесет? Сам факт приглашения и участия этих стран позволяет вынести борьбу с глобальным потеплением за рамки стандартов Киотского протокола, поскольку у Китая и Индии и в рамках Киота не было обязательств по сокращению выбросов. Это означает, что во встрече впервые участвуют все крупнейшие заинтересованные страны. Трудно предсказать, чем она закончится. Могу только предвидеть, что все участники будут преследовать прежде всего собственные цели. И именно это определит дальнейший ход процесса.
Американский эксперт Кеннет Грин. Борьба с глобальным потеплением – это в последние несколько лет целая общественная индустрия с многомиллионным оборотом, в которой имеют свои политические или творческие интересы самые разные люди, от рок-звезды Мадонны до бывшего вице-президента США Элла Гора. Однако есть и активное политическое меньшинство. Его возглавляет действующий президент Чехии Вацлав Клаус, который считает, что угроза глобального потепления как такова надумана. Эту же точку зрения представляет известный российский ученый-географ Эрнст Черный.
Мы пытаемся говорить о предмете, который знаем очень слабо. Что такое климат, вообще мы плохо себе представляем. Как он изменяется, тем более. А какие силы действуют, которые приводят к тем или иным изменениям, тоже не знаем. Никакой теории климата в принципе не существует. И когда говорят, что вот сегодня стало жарко, скажем, или так было холодно, там 40 или 70 лет назад, но так ведь было. И когда говорят, что снег выпал только в январе, да, так вот, несколько сот лет тому назад все-таки снег выпадал в январе. Такое бывало. И где и когда проявляется, так сказать, эффект деятельности человека, а где и когда проявляется ход естественных процессов, сказать очень трудно. И отделить одно от другого, ну, необычайно трудно. Вот то, что сейчас происходит, вот спекуляция на том, что выброс СО2, скажем, и других парниковых газов, это вот оно и приводит к потеплению, к изменению климата. Какие-то климатические параметры, наверное, меняются. Но самое главное, дело в том, что они менялись и раньше. Просто раньше мы их не отслеживали, а сегодня более эффективно отслеживаем. Известно, что в начале века прошлого и, скажем, по 40-е годы, 50-е, северная граница льдов в Антарктике отступила к югу на, по-моему, 1600 километров. Это же все-таки серьезные вещи, которые были вот в начале прошлого века, когда вот этот фактор, который мы сейчас так вот активно пытаемся использовать, он просто не действовал. Ледовитость арктических морей, она снижается, но я должен сказать, что это происходило и ранее тоже. Это такой вот маятник определенный, когда в одно время похолодало, в другое время потеплело. Киотский протокол, на мой взгляд, это абсолютно политическая штука. Когда скандинавы высаживались на Гренландию, да, Гренландия, да, зеленая страна, да, то там льда вроде как и не было. Сейчас она белая, а тогда она была зеленая. Но, на мой взгляд, это все колебания, связанные с естественными процессами в большей степени, чем колебания, связанные с деятельностью человека. Потому что деятельность человека сказывается в основном пятнами. Скажем, если мы берем от Урала и до Камчатки, это пустая абсолютно территория, на которой никакой хозяйственной деятельности не ведется. Если вы возьмете Австралию, это чистая страна, если возьмете Африку и так далее. То есть я как-то считал, вот значительный процент территории обитания нашей, это все чистая территория. 71% поверхности нашей планеты – это мировой океан, где вот эта проблема как таковая, в общем, не стоит. И только 29% – это суша, на части которой происходит вот это вот загрязнение.
Говорил российский географ Эрнст Черный. С его позицией не согласны многие ученые-экологи. Об угрозе глобального потепления мой коллега Михаил Соленков беседовал с руководителем природоохранных проектов Всемирного фонда дикой природы Алексеем Кокориным.
То, что человек виноват, это, к сожалению, верно. То есть те научные доклады, которые вышли вот в последние годы, у них абсолютно твердый вывод, что на 90% или более эффект изменения климата последних десятилетий вызван человеком. Это выбросами парниковых газов при сжигании топлива ископаемого и сведением лесов. Вот вторая причина тоже есть. Прежде всего, тропических лесов, конечно, там они очень много потеряны, тропических лесов в мире. То есть теперь вопрос о причинах, когда мы говорим в краткосрочном плане, несколько десятилетий в прошлом и в будущем, естественно, он уже не климатологический, не метеорологический, а это уже экономический вопрос стал. То есть что с этим делать?
Вот есть же ведь люди, которые говорят, что влияние человека минимально.
Ну, никто не спорит, что 70 с лишним процентов земного шара – это океан. Но из этого совершенно не следует, что человек не может повлиять на атмосферу толщиной, ничтожной по сравнению со всем земным шаром. Эта толщина чуть толще бумаги, наклеенной на глобус. Поэтому вот на эту тоненькую пленочку человек, к сожалению, способен повлиять и влияет. И изменил химический состав атмосферы. Концентрация СО2 увеличилась на треть, концентрация метана увеличилась тоже на треть примерно. Причем очень быстро. И достигла таких концентраций, которые никогда в истории человечества вообще не было. Ну, а СО2 – это парниковый газ. Конечно, парниковый эффект всегда на земном шаре был, есть и, надеюсь, будет, иначе у нас была температура минус 19. И главный парниковый эффект дает водяной пар. Его концентрация неизменная, это очень хорошо. Но та добавка, то усиление парникового эффекта, которое человек сделал, выбросив в атмосферу СО2, она тоже значительна. И она вполне измеряема. И ученые в этой метрике сравнили все факторы, которые только пришли им в голову. То есть там есть и реальные факторы, например, изменение солнечной активности, ну и всяческие, так сказать, мифические теории. И получилось, что действительно много естественных факторов влияет, но численно доминирующим фактором является именно антропогенное влияние. Правда, следует оговориться, антропогенное влияние в том масштабе, в котором мы временном рассматриваем. То есть несколько сотен лет, скажем, 20 век, 21, 22 век. Потому что если мы будем брать тысячи и миллионы лет, то, конечно, там в дело вступают астрономические факторы. Из-за чисто астрономических причин Земля движется от одного ледникового периода к другому, и таких за последний миллион колебаний периодов произошло примерно 7. И, безусловно, будет следующий ледниковый период, в этом нет сомнений. Другое дело, что скорость, к которой Земля движется к ледниковому периоду, то есть охлаждение, оно в тысячу и более раз меньше, слабее, чем вот этот пинок, который человечество дало и изменив химический состав атмосферы. То есть наши далекие потомки, наверное, об этом эффекте-то и забудут. Это, наверное, очевидно. Вот только за этот короткий промежуток времени, во-первых, жить-то нам, нашим детям и внукам, ну, а во-вторых, многие виды животных и растений мы просто потеряем, они же не восстановятся.
Как бы вы смогли объяснить такой парадокс, что существует Киотский протокол, который выбросы СО2 вроде бы как ограничивает, и вместе с тем выбросы СО2 увеличились?
Да, действительно, они увеличились, причем в основном за счет бурно развивающихся стран третьего мира, Китай, Индия, Южная Америка. Но ведь Киотский протокол – это начальный, самый начальный шаг. И фактически дело обстояло так, что либо заключить вот такой слабенький протокол на 5 лет, он же только на 5 лет, 8-12 год, либо не заключить вообще ничего. И, конечно, было лучше заключить хотя бы что-то. То есть влияние Киотского протокола, скажем, на концентрацию СО2 в атмосфере, оно очень маленькое. Но дело снижения выбросов – это следующее международное соглашение, о чем как раз сейчас и будет идти речь в Вашингтоне, а 2 дня назад шла речь в Нью-Йорке.
Обсуждать это будут не только сегодня, но и в декабре в Индонезии. Многие считают Киотский протокол и вот все эти переговоры исключительно политикой.
Бали как бы предписано переговоры начать. Это было решено еще на восьмерке. Но в Бали сначала будут заседать переговорщики, то есть люди не самого высокого политического уровня. А сейчас до Бали важно решить, каков будет формат будущих обязательств. К примеру, можно сказать, выбросы таких-то стран или таких-то должны быть снижены в среднем там настолько-то, а дальше уже торговаться, кто больше, кто меньше. Бали – это будет уже такой технический этап, и, наверное, будет не балийское соглашение, а скорее балийский мандат. Мандат – это что-то эволюционное, конечно, это такая как бы жесткая юридическая инструкция дипломатам уже выработать соглашение. Но, к сожалению, ведь политика начинается с науки и начинается с экологии, но на заключительном этапе, конечно, будет политический торг.
Алексей Кокорин, известный российский ученый-эколог, обсуждал с моим коллегой Михаилом Соленковым проблемы глобального потепления. В Вашингтоне и Нью-Йорке на этой неделе работают две крупнейших конференции по проблемам глобального потепления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Причины ажиотажного спроса на продукты питания обсуждаем с депутатом Госдумы Виктором Тюлькиным и сенатором от Калининградской области Николаем Тулаевым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 27 сентября. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь со среды на четверг произошла ожесточенная перестрелка. По информации южно-осетинской стороны, грузинские военные открыли огонь по жилым кварталам Схинвали. Два человека ранены, разрушен несколько домов. Командир миротворческого батальона Грузии со своей стороны заявил, что юго-осетинские формирования первыми обстреляли грузинские села Редви и Эргнети. Это обострение обстановки в Южной Осетии совпало с выступлением президента Грузии Михаила Саакашвили в ООН, где он выступил с новыми обвинениями в адрес России, в том числе. Представители различных политических группировок в Грузии продолжают обсуждать вчерашние выпады экс-министра обороны страны Ираклия Акруашвили в адрес президента Михаила Саакашвили. В этом хитросплетении сразу нескольких политических комбинаций разбирался корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Выступление Михаила Саакашвили на заседании Генеральной Ассамблеи ООН большей частью было посвящено российско-грузинским отношениям. Наблюдатели отмечают, что в нем содержалась самая резкая критика в адрес Москвы. Рассказывает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаландзе.
В ходе своего 20-минутного выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент Саакашвили говорил в основном об урегулировании конфликтов и грузино-российских отношений. Грузинский лидер вновь обвинил Россию в поддержке сепаратизма. По его словам, во время недавней спецоперации в районе Кудорского ущелья Абхазии грузинские бойцы обнаружили и уничтожили двух российских офицеров Артура Дворкина и Игоря Музаваткина, которые готовили абхазских диверсантов. Конечно, очень печально, что российские офицеры так закончили свою жизнь. Но что они делали в лесах Грузии? Неужели России своих лесов не хватает? Михаил Саакашвили повторил свое предложение о широкой автономии для Абхазии и Южной Осетии и вновь выступил за изменение формата переговорного процесса по урегулированию конфликтов, а также за ввод в зону конфликта истинно нейтральных, как он выразился, миротворческих сил. Выступление Михаила Саакашвили в ООН совпало с очередным резким обострением обстановки в Южной Осетии. МВД Южной Осетии сообщило, что грузинские формирования, укрепившиеся в грузинских селах Эредви и Эргнети, неожиданно открыли огонь по жилым кварталам города. В результате есть разрушение. Два человека, в том числе женщина, ранены и доставлены в больницу. Диаметрально противоположную версию событий озвучил командир грузинского миротворческого батальона в Южной Осетии Мамука Курашвили. Это было нападение на грузинский миротворческий батальон. Целенаправленно, с двух сторон, нас систематически провоцируют. Произошедшее еще раз доказывает, что нынешний формат миротворческого процесса полностью исчерпал себя. Мы требуем убрать отсюда незаконные посты российских миротворцев. Командующий смешанными миротворческими силами российский генерал Марат Кулахметов был более осторожен в оценках.
С осетинской стороны одна женщина ранена тяжело, у нее пуля попала в позвоночник. Инициатор стрельбы не определен. И говорит, грузинская сторона, что осетинская обвиняет. Я вам говорю, осетинская сторона обвиняет точно так же и грузинская. Потому что, к сожалению, в тот момент нейтрального человека, вот в районе инцидента, который мог сказать, вот чисто как объективный человек, но не было.
Обе стороны подтверждают, что открыли огонь, но утверждают, что это был ответный огонь.
Это был наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе. С трибуны ООН грузинский президент вновь дал понять, решение территориальных проблем Грузии, на его взгляд, затягивается по вине официальной Москвы. Глава комитета парламента Грузии по внешним связям Коте Габашвили согласен с президентом Михаилом Саакашвили.
Выступление Саакашвили – это выступление президента, который хочет и требует от Объединенных Наций, друзей Грузии, генерального секретаря, требует от России более внимательно отнестись к тому, что называется конфликтом, особенно абхазским конфликтом, чтобы разрешить, в конце концов, это негодный и никому не нужный конфликт. Речь идет о политическом решении, о подходе России к этому вопросу. Манипулировать этими процессами, манипулировать этими конфликтами против развития Грузии не подобает такой стране, как Россия, если она хочет иметь нормальный образ развития.
У парламентской оппозиции несколько другой взгляд на выступление Михаила Саакашвили. Слово лидеру республиканской партии Грузии Ливану Бердзинишвили.
Я думаю, что президент Саакашвили сейчас что-то не о том, чтобы обидеть Россию, а чтобы записать себе какие-то очки именно на грузинском политическом поле. Так что он выбрал ООН для решения локальных проблем. И для того, чтобы как-то перекрыть выступление Ираклия Квашвили, это точно он знал, что Ираклия Квашвили собирается выступить. И он сделал так, чтобы перекрыть одно выступление другим выступлением. Резкие выступления Квашвили против Саакашвили замещается выступлением Саакашвили против России. Это обычный пиар-ход для Саакашвили. Ничего Грузия от этого выступления не получит. Ни позитивного, ни негативного. Ничего не будет.
Глава комитета парламента Грузии по внешним связям Котега Башвили, в свою очередь, считает, что выступление Ираклия Окурашвили – это тоже пиар-ход бывшего соратника президента.
Это были такая цепь инсинуаций, которая была вот похожа на какую-то цепочку, какой-то пиарщик, видимо, проработал этот вопрос, чтобы наговорить много абсолютных лживых вещей. Ведь, вы знаете, Грузия – маленькая страна, все знают. И смешно, когда вот такие байки, такие сказки рассказываются серьезным лицом. Политические партии, демократические движения не создаются за счет прошлых инсинуаций и обвинений. Они создаются за счет новых видений, философских концепций, ясных целей. Что нужно для того, чтобы создать новую партию? А вот так выступить, ругаться и наговорить, ну, это, знаете, на один день всего. В Грузии уже никто об этом серьезно, по-моему, не думает. Если это будет раскручиваться, то будет раскручиваться только в силу того, чтобы как-то раскручивать себя.
Грузинские политики утверждают, что внутреннего кризиса в стране, несмотря на резкие заявления бывшего министра обороны, нет. Продолжает глава комитета парламента Грузии по внешним связям Коте Габашвили.
Использовать Грузию для того, чтобы создавать какой-то имидж врага. И использовать для того, чтобы создавать какую-то видимость борьбы. Борьбы за интересы России или за патриотические движения. Никто в это уже не верит. Она такая битая карта, она уже была, Чечня. А сейчас разыгрывать Грузию второй раз. Что вот Абхазия, потому что вы не вступили в НАТО. В НАТО мы все равно вступим. И Абхазия все равно будет грузинская. Вот эти две вещи, они не противопоказаны друг другу. Надо просто российским политикам догадаться, что надо менять политику по отношению к соседней стране. И несмотря на то, какую группу стран он будет входить, отношения должны быть нормальными.
Парламент Грузии по внешним связям Коте Габашвили. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 27 сентября. И вот главные темы второй половины часа. Первая неделя работы правительства Виктора Зубкова. Помогут ли ускорить развитие страны советский стиль руководства и строгие накачки подчиненных? В одном кабинете министров тесть и зять, муж и жена. Хорошо это или плохо? У берегов Сочи возникнет остров Федерации. Кому и зачем потребовался этот амбициозный проект? Об этих темах после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А в Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве задержаны высокопоставленные чиновники Счетной палаты России и мэрии Владивостока. Их обвиняют в коррупции. Начальника инспекции Счетной палаты Сергея Климантова и заместителя главы администрации Владивостока Сергея Дубовицкого задержали при получении взятки. Войска в Мьянме открыли огонь по демонстрантам. В крупнейшем городе страны Янгоне убиты по меньшей мере 9 человек, 11 ранены, сообщает местная пресса. Среди погибших японский журналист. Организаторам марша несогласных разрешено провести митинг 7 октября в центре Москвы. При этом, однако, московская мэрия не дала согласия на шествие от Новопушкинского сквера до Театральной площади. Отправлен в отставку ряд военных, занимавших высокие должности на космодроме Плесецк. Отставки связаны с делом об избиении солдат, сообщил командующий космическими войсками России Владимир Поповкин. Имен уволенных он не назвал. В Москве застрелен следователь по особо важным делам МВД Дагестана. Неизвестный выстрелил в следователя и скрылся на машине. Имя погибшего не сообщается. В Афганистане похищены 4 сотрудника Международного Красного Креста. Ответственность за похищение взяли на себя талибы. Представитель талибов в интервью агентству Reuters заверил, что пленных вскоре освободят. Гаагский трибунал вынес приговор бывшим офицерам югославской армии, которые проходили по делу о массовых убийствах в хорватском городе Вуковар во время войны 90-х годов. Отставной полковник Миля Мркшич приговорен к 20 годам заключения, второй офицер Веселин Сливанчинин к 5. Европейский союз выразил поддержку намерению белорусской оппозиции провести в Минске 14 октября марш Европы. Американский космический корабль «Доун» «Рассвет» запущен к поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Вы слушали краткий выпуск новостей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 27 сентября. Виктор Зубков провел первое заседание нового правительства России уже совсем в полном составе. И можно говорить о том, что отныне правительство России работает, как говорится, в обычном режиме. Каков же режим этой работы? Пока можно судить об этом по многочисленным телевизионным эфирам, на которых Зубков распекает членов правительства. Иногда немножко хамит в таком советском начальственном стиле, но никто, конечно, не возражает. Итоги первой недели работы нового кабинета министров – подвел корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Виктор Зубков провел первое заседание нового состава Кабинета министров России в страстно-назидательном тоне. Страсть прежде всего была проявлена новым главой правительства, когда речь шла о самых уязвимых в финансовом отношении слоях общества. Говоря о пенсионерах, премьер не сдерживал чувств.
Пенсии, крайне низкие пенсии. То, что мы здесь говорим, что мы к 2010 и 2012 году поднимем, да многих людей, многие уйдут уже, многих не будет уже к этому времени. Коммунальные платежи сжирают эти пенсии мизерные. Пенсии. Пенсионеры живут плохо, бедно. Я дам поручение вице-премьерам, которые бы внесли предложение по увеличению пенсий. Потому что так дальше, как сейчас, жить нельзя людям.
Виктор Зубков прямо поручил членам правительства подумать над способами повышения пенсий, а способ повысить зарплату воспитателям детских садов он придумал сам и сообщил о нем губернатору Пензенской области Василию Бочкареву.
Они просто энтузиасты. Они любят с этими детишками возиться. Они с ними там и музыкой занимаются, они там и танцами занимаются, они рисуют с ними и все делают. Но 3500 рублей для молодых девушек после института. Примите вы завтра решение, объявите вы им всем, что вы поднимаете им зарплату.
Виктор Алексеевич, завтра приезжаю, выхожу на телевидение и
иначе расскажу. Вам самому придется в детском саду с этими детишками там с утра до вечера хороводы крутить.
Виктор Зубков пообещал новым членам правительства массовые выездные заседания в неблагополучных регионах.
Я себе дал слово, что буду обязательно выезжать в эти регионы и будем там на местах спокойно знакомиться с положением дел. В этих поездках будут обязательно. И наши министерства, которые по сути определяют региональную политику, это Козак Дмитрий Николаевич, это Набиуллина Эльвира Сакипзадовна. Думаю, что практически во всех поездках будет Голикова Татьяна Алексеевна с нами тоже.
Любопытно, что те члены правительства, которых еще недавно называли относительно независимыми политиками, например, первый вице-премьер Сергей Иванов и вице-премьер Алексей Кудрин, на этом заседании с готовностью выслушивали критику нового начальника и обещали приложить усилия для улучшения дел в стране. Властность Виктора Зубкова проявилась и раньше, когда он услал в командировку чиновника аппарата правительства Антона Дроздова. Директор финансового департамента был отправлен на Сахалин с наказом не возвращаться, пока не будет ясно, что деньги доходят до тех, кому государство их выделяет. Руководитель центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин говорит, что Виктор Зубков имел некоторые отличия от своих предшественников на посту премьера с самого начала.
Премьер не сделал еще ни одного шага. А первым политическим заявлением он говорит о том, что не прочь пробаллотироваться в президенты. А Владимир Путин на завтра после этого подтверждает, что в принципе это неплохой выбор. И почему бы и нет? Очень даже и хорошо, что господин Зубков будет баллотироваться в президенты. Тем более, что никогда у нас в стране действующие чиновники не заявляли о своих президентских амбициях. Это было однозначно дурным тоном.
О стиле и перспективах Виктора Зубкова в интервью «Радио Свобода» рассуждал председатель фонда аналитических программ «Экспертиза» Марк Урнов.
То, что это очень похоже на нормальную, мощную избирательную кампанию преемника, пока что никаких сомнений не вызывает. Тем более, что адресаты такой кампании тоже понятны. Пенсионеры – мощнейшая группа, которая так или иначе должна голосовать. Как она будет голосовать на думских выборах, это мало интересно, а вот как она будет голосовать на президентских выборах, интересно, поскольку выборы, очевидно, приобретают характер не столько выборов, сколько плебисцита. А здесь чем больше, тем лучше, даже если победа обеспечена изначально. Точно так же речь идет о малоимущих слоях, причем активных слоях, которые просто работают, но получают мало. Это тоже. То, что стиль такой вот жестко авторитарный, похожий не столько на периоды 90-х годов и последующих годов такого вот партнерской работы премьера с министрами, сколько такой вот жесткий авторитарный стиль, лидерский. Ну, только лишний раз подчеркивает, что, видимо, мы имеем дело не просто с премьером, а с претендентом на пост будущего президента.
Что такого в Зубкове, что Путин выбрал его преемником?
У него очень хорошие данные. Во-первых, он до самого последнего времени совершенно не публичный человек. Получает он легитимацию не сам по себе, а благодаря тому, что его назначил президент. То есть вот всем обязан нынешнего президенту. Он человек, безусловно, глубинно доверенный, человек, которому можно доверять. Он питерский, он свой, и он человек, которому был назначен один из самых политически интимных постов. Человек, который занимался финансовой разведкой, то есть человек, который знает, как идут финансовые потоки, кто их генерирует, откуда, куда, как и прочее. Такого человека на этот пост, человек, которому на 451% не доверяют, не посадят.
Многие наблюдатели согласны с Марком Урновым в том, что избирателям должен понравиться премьер, чуткий к простым людям и строгий с чиновниками, и что на самом деле эти качества народ хотел бы видеть именно в президенте. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Как уже стало широко известным, в новом российском правительстве есть близкие родственники. Министр обороны Анатолий Сердюков, зять премьер-министра Виктора Зубкова, а министром здравоохранения и социального развития назначена Татьяна Голикова, жена министра промышленности и энергетики Виктора Христенко. Слово «семейственность» в связи с российским правительством поэтому употребляют сейчас каждый день, в том числе и в прессе. Как оценивают ситуацию эксперты? Над темой работала моя коллега Вероника Боде.
Родственные связи членов нового правительства вызывают много вопросов. Например, все ли тут благополучно с точки зрения закона, как подобная семейственность соотносится с этическими нормами, принятыми в цивилизованном обществе, и какие последствия все это может иметь для страны. Такие вопросы я задала нескольким экспертам. Одним из моих собеседников был Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Не смущает ли вас, что в правительстве работает столько родственников?
Если бы это было нашей главной проблемой, то я бы сказал, смущает. Например, если бы мы жили в Дании, вы были бы датской газетой, а я датским экспертом, я бы выразил высочайшую степень возмущения и сказал, что удивляюсь, почему до сих пор на улице столицы не вышли десятки тысяч датчан парантами и лозунгами «Долой правительство». Но в наших условиях и при этой, в общем-то, сравнительно небольшой концентрации родственников, это не является главной проблемой. Безусловно, наличие родственников – это одна из форм ситуации конфликта интересов. Понятно, что в законодательстве большинства стран это запрещается. Мне кажется, что это малоэтично. Если бы вы меня спросили, насколько этично торговать постами, я бы сказал, слабо этично – это просто преступление. Ну вот чем это теоретически может быть чревато? Например, такие ситуации стараются исключать, чтобы не допустить, например, перекоса социальных программ в сторону энергетики или там развития энергетической медицины, когда один министр отвечает за социальные программы и здравоохранение, а другой там муж за энергетику. Не обязательно это произойдет, но страны, которые блюдут этические нормы, на всякий случай стараются этого не допускать.
А как вы думаете, почему президента России Владимира Путина это не смущает?
Я думаю, по той простой причине, что его не смущают гораздо более вопиющие вещи.
Говорил президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Теперь о юридической стороне дела. Председатель комитета по законодательству Государственной Думы Павел Крашенинников полагает, что тут все в порядке, так как на членов правительства не распространяется закон о государственной гражданской службе, запрещающий близким родственникам или свойственникам занимать должности, связанные с непосредственным подчинением одного другому.
Государственными служащими являются лица, занимающие государственную должность, вплоть до первого заместителя министра. члены правительства, уже их статус регулируется законом о правительстве Российской Федерации. Но даже дело не в этом. Нет прямой подчиненности. Ни министр промышленности не подчиняется министру здравоохранения, ни наоборот. То же самое касается председателя правительства и министра обороны. В соответствии с законом о правительстве, министр обороны непосредственно подчиняется президенту Российской Федерации. Никаких проблем с точки зрения законодательства не вижу.
Тем не менее, насколько я понимаю, в мировой практике стараются подобных ситуаций избегать. Как вы думаете, почему?
По-моему, все-таки такие ситуации были, когда Буш-старший был президентом, два Буша были губернаторами, так ведь? И один из них стал вот президентом. По-моему, во Франции такая ситуация была. И в России такая ситуация была, когда Борис Николаевич работал. Вот Татьяна Борисовна была непосредственно советник. В данном случае, вот у меня есть твердая уверенность в том, что все эти граждане очень профессиональные, но мы не можем нарушать права по национальному признаку, там, по признаку религии, и уж тем более по тому, что граждане находятся в каких-то родственных связях.
А как вы полагаете, насколько это этично?
Вы знаете, все-таки и господин Христенко, и госпожа Голикова, они работали в правительстве уже достаточно много лет. И говорить о том, что кто-то кого-то там вытаскивал, просто не приходится. Министр обороны, вы знаете, что он также появился немножко раньше, чем представитель правительства на должности. Более того, он даже пытался подать в отставку, но президент эту отставку не принял.
С Павлом Крашенинниковым можно поспорить. Взять хотя бы его ссылку на США. В этой стране и президент, и губернатор – выборные должности, в отличие от российских министров. А некоторые аналитики указывают на то, что, согласно закону о правительстве, кабинет министров во главе с премьером координирует деятельность тех министров, в частности, министра обороны, которыми руководит президент. А вот как оценивает ситуацию писатель и публицист Юрий Болдырев, в прошлом известный политик.
Получается такая ситуация, что у нас как будто бы других квалифицированных, достойных, ответственных людей, кроме как родственников тех, кто уже являются членами правительства, как будто бы просто даже и нет. Но это не только неэтично, как вот, знаете, вот есть этика госслужбы, этика политики и так далее. Это, мне кажется, просто неприлично с точки зрения отношения к своему обществу и своему народу. В обществе более чем достаточно достойных людей, квалифицированных и дееспособных, которые могли бы возглавлять министерство и вырабатывать идеологию. Ситуация, когда муж и жена вырабатывают идеологию энергетики и социальной политики, ну, полнейший абсурд для государства, для 143 миллионов России. Но, к сожалению, даже это не самое главное. Хуже, с моей точки зрения, другое. Вот формирование такого правительства – это еще и признание абсолютного краха административной реформы. Вот той двухступенчатой системы, когда у нас есть министерство, вырабатывающее идеологию, и агентство, реализующее ее. Ведь вы обратите внимание на Министерство здравоохранения вместо Зурабова, да? Поставлена не просто родственница Христенко, тоже министра, да? Хуже того, на министерство, социальное министерство главное, поставлен чистый финансист. Если бы эту же Голику поставили на какое-то агентство по закупке лекарств там, и так далее, нет вопросов. Но на министерство, формирующее якобы идеологию здравоохранения, социального развития и так далее, туда ведь нужно было, строго говоря, поставить человека, разбирающегося в этой проблематике. Что там делать чистому финансисту? Абсолютно полный абсурд.
Ну а как вы думаете, почему поставили?
Конечно, если бы я был таким ярым злопыхателем, я сказал, просто потому что родственник, да? Ну, может быть, не совсем так. Вот я даже не могу найти этому объяснений и оправданий. Кстати, ведь и с Министерством экономического развития практически аналогичная ситуация. При вот всем том сжимающемся кольце вокруг нашей страны, наших природных ресурсов, недвусмысленная ведь ситуация вокруг, да? Окружающие нас развитые страны начинают ограничивать приток инвестиций к ним, в том числе российских, очевидно, да? Это требует пересмотра не просто политики, это требует пересмотра доктрины экономического развития, экономической политики. Вместо этого нам ставят, в общем, практически чуть помиловиднее, но практически второго Грефа. Мне кажется, вот это очень печально.
Таково мнение писателя, в прошлом известного политика Юрия Болдырева. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это Елена Уманская, художественный руководитель детского хора «Мандрагора» из Подмосковья, победителя Международного музыкального фестиваля в Венеции. А сейчас о другой актуальной теме дня. В акватории Черного моря, близ берегов Сочи, через несколько лет появится искусственный остров под названием «Федерация». Очертаниями это намывная территория площадью около 350 гектаров, повторит очертания Российской Федерации. Автор проекта – знаменитый голландский архитектор Эрик ван Эгераат, сообщил, что работа планируется завершить к открытию Олимпийских игр. На острове, население которого может составить 25 тысяч человек, будут две гавани для морских яхт, три религиозных центра и искусственные реки, имитирующие главные реки России, в том числе Волгу и Енисей. Стоимость проекта – около 4,5 миллиардов евро. Строительство начнет в 2008 году петербургская компания «М-Индустрия». Из Санкт-Петербурга корреспондент нашего радио Татьяна Вольская.
155 миллиардов рублей предполагается вложить в 250 гектаров намывного острова в Черном море в Хостинском районе Сочи напротив Малого Ахуна с общей площадью застройки 700 тысяч квадратных метров. Его очертания будут повторять очертания российских границ, поэтому он будет называться «Остров Федерация». Он будет застроен гостиницами и офисами к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Строительство острова оплатит финансовая компания из арабских Эмиратов Allied Business Consultants LLC. Строить будет петербургская строительная компания «М-Индустрия». Ей по окончании проекта и достанется 30% доля островного комплекса. Остальным по своему усмотрению распорядится ABC LLC. Чем привлекателен этот проект, говорит заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям компании «М-Индустрия» Алексей Топольницкий.
Во-первых, он разгрузит инфраструктуру Сочи. Еще один район появится на побережье. Там появятся жилые помещения, общественные здания, гостиницы, спортивные сооружения. Фактически там будет вся инфраструктура социальная целого района. Ко всему прочему, он разгрузит в том числе и сам город. Например, такая проблема, которая была сейчас на Сочинском экономическом форуме, весь город фактически встал благодаря тому, что там происходило вот это важное, в общем, полезное для всех событие, но сам город, ему было очень сложно функционировать. Все эти мероприятия международного масштаба можно проводить в специальных комплексах, которые будут на этом острове. Ко всему прочему, этот комплекс, он позволит просто увеличить курортную туристическую часть Сочи. Привлечет туда новых туристов, новых жителей. Появятся дополнительные финансовые потоки, которые в том числе пойдут на развитие самого Сочи.
Но ведь большинство объектов будет принадлежать арабской компании.
Будут принадлежать тем, кто их купит. Я думаю, что на самом деле огромное количество объектов будет куплено российскими и частными лицами, компаниями. Инвестор арабская компания, но сам остров будет, естественно, принадлежать Российской Федерации. Это очень красивый проект, который в том числе поднимет и престиж самого курорта Сочи. Там появится огромное количество пристаней для тех же яхт. Там можно будет проводить какие-нибудь международные фестивали, спортивные мероприятия, в различные там форумы. То есть это просто повышает статус города. Ко всему прочему, такое количество инвестиций позволит создать большое количество новых мест.
Как зарекомендовала себя строительная компания «М-Индустрия», говорит руководитель общественной приемной экспертного совета по определению надежности предприятий строительного комплекса Леонид Медведев.
Компания работает более 10 лет. Несложно давать оценку, поскольку компания не проходила экспертизу у нас в экспертном совете. Хотя эта процедура добровольная для строительной фирмы, но компания не изъявляла желания. Прохождение экспертизы, во-первых, говорит об открытости компании, поскольку проводится и проверка профессиональной деятельности, и экспресс-анализ финансовой деятельности. То есть компания готова открыть свои финансовые показатели. Но вот М-Индустрия не проходила такую экспертизу. Сложности, как у всех в строительстве, есть и с качеством жилья, и со сроками. Как будет вестись работа в Сочи, уже только время покажет.
У многих экономистов слово «намыв» ассоциируется с огромными деньгами, за которыми трудно проследить, говорит экономический обозреватель петербургского еженедельника «Дело» Андрей Заостровцев.
Первый пункт – это намыв как отмыв, но только уже аппетиты растут, и понятно, что даже лучше, чем на Васильевском острове эта ситуация гораздо. Второй пункт – это, я иногда говорю, говорит, что Олимпиада гораздо нам более выгоднее оказалась, чем терроризм. Под него можно вводить законодательство, которое ставит под угрозу все права собственности, включая рядовых граждан. Ну и здесь то же самое, что Олимпиада, она очень хороший предлог для казнократства, личного обогащения за счет налогоплательщиков и так далее и тому подобное, под маркой национальной гордости, казнократство, завернутое в национальный флаг. Вообще во всем мире строительство очень коррупционная отрасль, неизвестно сколько песка на дорогу пошло, особенно вот строительство дорог, всяких дамб, там идеальная среда технологически создается для казнократства. Ну и потом, если фирма из арабских стран, ну они гораздо лучше для тех, кто с ними имеет дело, из высокопоставленных чиновников, чем фирмы там из Швеции, из Финляндии. Арабские страны тоже в культуре коррупции существуют, и для них тут, в общем-то, такая будет знакомая среда, хотя мы их и в этом переплюнули.
Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов. Из них 20 миллионов уже потрачены на услуги проектировщиков, то есть компании голландского архитектора Эрика ван Эггерата, на покупку близлежащих земель и на изыскания. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор международной печати. Комментаторы американских и европейских газет 27 сентября активно обсуждают ситуацию в Бирме, где продолжаются столкновения между правительственными силами и демонстрантами. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
«Внутри шафрановой революции» – так озаглавлен репортаж из Бирмы в британской «Индепендент». Газета считает, что решение властей жестоко подавить мирные акции протеста было неизбежным. Бирманский режим ясно давал понять, что, несмотря на почетное положение, которое занимают монахи в обществе, против них применят силу. Под заголовком «Голоса из киберпространства», как бирманские блогеры свидетельствуют о разворачивающейся революции, газета публикует подборку репортажей из интернет-дневников жителей Рангуна. Множество слов входят по городу. «Я в панике», — пишет один блогер. «Военным дали приказ стрелять. Только что видел, как 500 монахов прошли по дороге». Другая запись. «По всему Янгуну идут шествия. Солдаты в полицейских формах используют слезоточивый газ, выкрикивают приказы стрелять в воздух». 26 сентября буддийский монах, который молился возле пагоды Шведагон, был забит насмерть людьми в штатском. «Я работаю в приемном покое больницы. Привезли 5 человек с огнестрельными ранениями. Один сразу скончался, другие в тяжелом состоянии». Еще одна запись. Монах, участник акции протеста, говорит о том, что он видел. «Мы не боимся», — говорит он. «Мы ничего противозаконного не делаем, просто молимся. Мы не берем деньги от посторонних, хотя нам часто предлагают, мы принимаем только воду. Люди аплодируют нам, улыбаются и подбадривают». Запись блогера из Мандалая, второго по величине города страны. «Не знаю, к чему приведут акции протеста, но уверен, что это хороший знак. Многие люди ожидают больших перемен в ближайшее время. Мы очень беспокоимся, потому что не знаем, что готовит правительство. В газетах, которые оно контролирует, пишут, что монахи занимаются подстрекательством. Это предлог для того, чтобы на них нападать. Надеюсь, не будет такого кровопролития, как в 88-м году». Эту и другие записи бирманских блогеров публикует сегодня газета «Индепендент». Похоже на то, что попытки военной хунты пресечь акции протеста угрозами, размещениями войск и насилием не возымели успеха, пишет «Нью-Йорк Таймс». Политологи считают, что следующий виток противостояния будет еще более жестоким. Бирма закрыта для иностранных репортеров, поэтому газетам приводят наблюдения дипломатов, которые рассказывают о своих впечатлениях на условиях анонимности. Один из них рассказывает, как мимо его посольства прошла многотысячная толпа демонстрантов, за которой двигалось более 800 монахов, а за ними ехали 4 грузовика с военнослужащими. На широком проспекте возле храма сотни людей сели напротив строя солдат и стали скандировать: «Вооруженные силы, наши вооруженные силы. Солдаты не должны убивать свой народ». Газета напоминает, что акции протеста начались с малочисленных выступлений против роста цен на топливо и привели к тому, что на улицы столицы вышли уже сотни тысяч человек. По мере расширения акций протеста к ним стали примыкать и публичные фигуры, такие как популярный комик Зарганар, который стал призывать людей присоединяться к демонстрантам. Он раньше раздражал правительство своими шутками на политические темы и вчера был арестован. Аресты монахов и лидеров оппозиции, цитирует «Вашингтон-Пост» сотрудника правозащитной организации Human Rights Watch Дэвида Маттисона, вероятно, продолжатся.
С обзором публикаций по бирманской тематике в американских и европейских газетах мой коллега Дмитрий Волчек. Человек дня Радио Свободы 27 сентября, дирижер и художественный руководитель детского хора «Мандрагора» из подмосковного города Клин Елена Уманская. Хор «Мандрагора» стал одним из победителей первого международного конкурса «Венеция и музыка», завершившегося в Италии. Награды конкурса хор из города Клин получил в трех номинациях, в том числе за исполнение на итальянском языке произведения итальянского композитора, это был Антонио Лотти, а также за исполнение духовных произведений на латинском, древнееврейском и русском языках. Елена Уманская родилась в 1957 году, окончила Уральскую консерваторию по специальности хоровое дирижирование, работала в Доме музея Чайковского. С 90-го года начальник управления по делам культуры и искусства Клинского района. Получила также психологическое и педагогическое образование. В 93-м году на базе хорового отделения детской школы искусств имени Чайковского основала детский хор «Мандрагора», победитель и призер многих международных и отечественных конкурсов. О человеке дня Радио Свободы говорит директор школы искусств города Клин Ирина Ильина.
Радуюсь очень за детей, потому что там выставляется за конкретно твое исполнение, за уровень исполнения, поэтому оценка наиобъективнейшая. Эта система жесткая, но тем более приятно, когда ты там выигрываешь, когда тебя оценивают. И вот было очень приятно, Елена Борисовна пошла разговаривать с членами жюри, первый был итальянец, и он сразу сказал: «О, Мандрагора, я вас помню. Мы были 2 года назад на конкурсе духовной музыки в Ватикане, и там мы тоже стали победителями в номинации, именно в номинации духовной музыки». Это было очень приятно, потому что нас уже члены жюри, которые нас где-то слышали, они нас знают и помнят. Но мы стали говорить: вы знаете, у нас детский хор, у нас же школа, у нас состав меняется. Дети выпускаются, уходят, поступают в вузы, приходят новые, опять их учим, понимаете? Расти, мы стали говорить: вы знаете, у нас, правда, состав хора поменялся, мы привезли новичков. А он и говорит: ваш наставник остался, это главное. И вот мы выступали в Венеции, в базилике. Когда выступали дети, во-первых, это очень трогательно, там такая потрясающая акустика, там было много народу, там были участники, юношеский хор из Германии, 96 человек. Вот этот хор из Португалии был смешанный хор из Швеции, и мы четвертые были. Духовную музыку дети пели и нашу, Чеснокова, вообще потрясающие произведения. Они пели западную духовную музыку. И когда они пели, люди плакались. Это было просто потрясающе, я вам передать не могу. Это был такой шквал аплодисментов. Я сидела в таком счастье, потому что думаю, да, это духовная музыка русская, понимаете, на которой на протяжении 3 веков люди воспитывались, люди, ну не знаю, как-то эмоционально обогащались. И вот мы сейчас в состоянии ее донести до всех и поделиться этим счастьем с другими. И они это поняли. Они не понимали слова, конечно, о чем там пелось. Но по эмоциональному накалу, по силе выразительности, понимаете, это людей пронимало до слез. Это ведь, я не знаю, это дорогого стоит. И, конечно, у нас просто великолепный руководитель. Вот это фанат своего дела. Удивительно энергичный человек. Вот удивляюсь такой энергии, творческой энергии человека. Молодец. Она просто потрясающая в этом отношении человек.
О человеке дня Радио Свободы говорила директор школы искусств города Клин в Подмосковье Ирина Ильина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 27 сентября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей Марина Тимашева, как обычно, по четвергам, представит российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшней программы интервью с режиссером Юрием Любимовым накануне его 90-летия. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интересно, что делал подполковник российской армии в грузинском лесу во главе группы вооруженных...
Когда в Афганистан приходит свобода, это служит примером для других стран.
Генеральная прокуратура при рассмотрении экстрадиционных дел игнорирует совершенно явное...
Людям отрубают головы, захватывают заложников, поджигают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».